Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, седьмой седмицы по Пасхе, протоиереем Александром Шоргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу с протоиереем Владимиром Соколовым об экзорцизме.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 53-е зачало, глава 16, стихи со 2 по 13. «Сказал Господь Своим ученикам: изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том. Не говорю же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Господь заранее предупреждает Своих учеников, какие ждут испытания, чтобы они не соблазнились Его крестом и никогда не повернули назад от путей Божьих. «Изгонят вас из синагог, — говорит Он, — даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Меч Синедриона и меч государственной власти будет поднят против идущих вслед Христу. Все 12 апостолов, кроме апостола Иоанна Богослова, были преданы мученической смерти под предлогом служения Богу. Дело дьявола нередко совершается во имя Божие. Таковы все ереси, расколы инквизиции, и человек беззакония Антихрист сядет в храме, выдавая себя за Бога. Истинная причина вражды мира по отношению к христианам в том, что они, говорит Господь, не познали ни Отца, ни Меня. Многие из тех, кто любит председание в синагогах и звание учителю, не знают Бога. Отвергающие Христа не имеют права претендовать на знание Бога. Духовное невежество и ложное знание о Боге уготовляют гонителя истинного благочестия. Господь объясняет Своим ученикам, почему Он предупреждает их об этом сейчас и почему не делал этого раньше. Он предупреждает их сейчас, чтобы они, когда придет время, вспомнили, что Он сказывал им о том. Когда наступят наши испытания, мы не должны им удивляться, и хорошо нам будет вспомнить, что Христос заранее говорил о них. Когда же Господь ходил со Своими учениками, Он был всегда с ними и брал на Себя все вражие нападения на них, хотя с самого начала Господь готовил их к предстоящим скорбям. А теперь иду к пославшему меня, — говорит Господь, — и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Петр спрашивал об этом, и Фома, но Господь говорит о другом. Не надо спрашивать, откуда идут эти скорби, а надо спрашивать, куда они ведут, ибо любящим Бога все содействует ко благу. От того, что Господь сказал им о своем уходе, печалью исполнилось их сердце. Они ничего не видят, кроме предстоящих скорбей. Слишком велики были их надежды на земное царство и славу их Учителя. Ничто так не препятствует нашей радости о Господе, как любовь к миру сему и мирская печаль. Единственное, что понимают сейчас ученики, то, что им предстоит утратить своего Господа. Но Господь говорит им, что это будет лучше для них, потому что, когда Он уйдет, Дух Святой Утешитель придет к ним. Послание Духа Святого будет даром, который Христос купит для нас Своей кровью. Присутствие Духа Святого в Церкви станет новым, несравненным присутствием в ней Христа. Находясь на земле, Христос мог быть только в одном месте в одно время. Но Духом Святым Он всюду, где двое или трое собраны во имя Его. Любящие Господа могут видеть Его не телесным зрением, а глубинами сердечными. Господь говорит, что пришествие Духа Святого абсолютно необходимо для раскрытия Его крестного служения на земле. Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Дух Святой именуется Утешителем, а здесь Христос называет Его обличителем. Он Дух истины, и прежде утешения необходимо открыть раны мира, без этого невозможно уврачевать их. Слово евангельской истины, свидетельствование жизнью и смертью святых, непрестанное мощное обличение мира, лежащего во зле и во лжи. И служение Церкви заключается в этом обличении. Ради утешения кающихся, утешителем Духом Святым. Дух Святой обличит людей о грехе, не просто откроет им грех, но откроет обман, губительность и безумие греха, и, наконец, покажет, что конец греха — смерть. Обличая, Дух Святой выделит особенным образом главный царствующий грех — неверие во Христа. Чем больше отступничество в мире от Христа, тем больше утверждение в нем греха как нормы. Когда иудеи распинали Христа, они не думали, что совершают грех, им казалось, что они приносят службу Богу. Но в день сошествия Святого Духа, во время проповеди апостола Петра, они умилились сердцем и сказали: «Что нам делать, мужи-братья?» Дух Святой обличит людей о правде. Станет ясно, что во Христе Иисусе вся правда. Тот, кого убивали как преступника, откроется как Бог, как Сын Божий. Почему сотник увидел его Сыном Божиим на кресте, и апостол Павел по дороге в Дамаск? Это дело Духа Святого. Он являет совершенную праведность Христа, свидетельствует о Его воскресении и восхождении к Отцу. Правда, праведность Христова сообщается Духом Святым, верующим в Него. Наш Христос, одесную Бога Отца, справа, там, где вся праведность, вся правда, чтобы мы не сомневались в нашем оправдании и спасении по дару Его. Дух Святой обличит людей о суде, о том, что князь мира сего осужден. Все зло мира осуждено на кресте. Дьявол, князь мира сего, выявлен до конца, как лжец и человека-убийца. Он будет изгнан из душ человеческих благодатью Духа Святого. Все победил Христос, и нет такой силы, которая могла бы противостоять Ему. И Дух Святой дает нам внутреннее непоколебимое знание, что мы предстанем перед судом Божиим, с упованием на заступничество Христово. «Еще многое имею сказать вам, — говорит Христос, — но вы теперь не можете вместить. У него сокрыты все сокровища премудрости, и он открывает их человечеству и каждому из нас, согласно нашему духовному возрасту. Чем больше мы уподобляемся Христу в верности Его заповедям, тем больше Он может открыть нам. Когда же придет Он, Дух истины, говорит Христос, то наставит вас на всякую истину. Дух Святой дается нам, как наш путеводитель и наставник. Он не просто открывает нам истину, полноту истины, но наставляет нас, вводит в нее. Дух Святой прославит Христа. Само сошествие Духа Святого, все дары Его, в слове, в таинствах, в заповедях, в чудесах, прославление Христа. И Дух Святой прославляет Христа, вводя учеников Его в истину Христову. Он от Моего возьмет и возвестит вам, говорит Христос. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что Дух Святой дает нам для возрастания в новой жизни, принадлежит Христу. Вся благодать и истина, которую Отец дал в руки Господа нашего, Царство Духа Святого, Царство Христово, Царство Отца и Сына и Святого Духа, которому устремлены все наши молитвы. Да приидет Царствие Твое, и все небесные благословения на нашем пути к Нему даются благодатью, любовью и истиной, Святой Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Христос воскресе! Сегодня мы поговорим о вещах, вроде бы малозначимых для истории огромного российского государства. Но, тем не менее, для современников эти вещи были, ну, можно сказать, повседневной частью их жизни и быта. Мы поговорим о монетах. Уже месяц примерно назад на радио «Радонеж» прошла передача, в которой я рассказывал о монетах, которые Российская империя чеканила для царства польского. Чеканила при императоре Александре I, при императоре Николае I. И оформление этих монет было частью курса Российской империи в сфере национальной политики. То есть, когда там появляется одноглавый орел польский, а когда его заменяет святой Георгий Победоносец, древний символ старомосковской, а затем общероссийской государственности, это ведь шаг чрезвычайно важный. Но вот сегодня мы поговорим о национальной политике на основе изображений, которые чеканились на монетах, изготавливавшихся для Финляндии. Изготавливались они очень долго. Собственно, русско-финские монеты – это пример самой устойчивой чеканки монеты, предназначенной для национальной окраины. Их начали изготавливать в середине 1860-х годов и завершили чеканку в 1917 году. Таким образом, ну, это изобретение оказалось удачным, то есть оно работало, и поэтому от него не отказывались. Ну, немного предыстории. В состав Российской империи с 1809 года на правах генерал-губернаторства с широкой автономией входило Великое княжество Финляндское. Прежде эта часть Финляндии являлась частью шведской короны, но император Александр I в результате победоносной войны со шведами присоединил его к России. Собственно, юридически это результат Фридрихсгамского мирного договора 1809 года, но де-факто шведская часть Финляндии управлялась Россией с 1808 года, когда закончились наполеоновские войны, и речи быть не могло о какой-то перетасовке территорий. Эта огромная полоса титанических международных столкновений завершилась, и Россия сохранила свое приобретение. При Александре I, при Николае I и в первые годы правления Александра II Великое княжество Финляндское пользовалось, ну, сначала по инерции, можно сказать, шведской монетой, затем общегосударственной российской монетой, все было, в общем, нормально. У финнов не было столь мощной национально-государственной амбиции, как у поляков. У них фактически до 1917 года не было собственной государственности. Была некая автономия сначала в рамках скандинавских держав, затем в рамках Российской империи. Их не задевала российская монета с российской символикой, их не задевали несколько меньшие права автономии, чем у поляков, и даже в 1790-х годах, в 900-х, когда правительство предприняло шаги по русификации Финляндии, достаточно серьезные шаги, по некоторым сокращениям финской автономии, ничего подобного двум громадным, кровавым польским мятежам в стране не произошло. Ну, забастовки, незначительные беспорядки, но не более того, удалось решить вопрос достаточно мирно. Но вот, тем не менее, российское правительство решило, что надо выпускать отдельные монеты для Финляндии. В 1860-х годах император Александр II провел значительное реформирование Финляндии. Что он сделал? Он подарил стране Сеймовый устав. Но это некое подобие конституции, и, в общем, страна фактически получила свой парламент по этому уставу. Было введено делопроизводство на финском языке, которое, в общем, финнам сильно понравилось, потому что, ну, учить делопроизводство на русском или на шведском языке, в общем, для них было несколько затруднительно. Среди прочего, было введено также разделение рубля и новорожденной национальной валюты, марки. Финляндский банк получил очень широкие права. Он получил право, в частности, собственной денежной эмиссии в металле. А бумажные деньги он и раньше выпускал. Но, понимаете, по тем временам металл надежнее. Началась чеканка национальной монеты. Понимаете, никогда у финнов собственной монеты не было. При шведах были кроны и эре. В Российской империи ходили рубли и копейки. Для финнов специально придумали национальную монету. Марку, наподобие вот не скандинавских держав, а Германии. И пенни, то есть в переводе с финского языка нечто малое, маленькое. Пробно русско-финскую монету чеканят с 1863 года, притом заказ на пробную монету получил Стокгольмский монетный двор. В массовых масштабах монета начала чеканиться с 1864 года. И, понимаете, шаги, связанные с преобразованием в денежном хозяйстве, не были результатом какого-то национально-освободительного движения финнов. Финны не поляки, два разных народа. Разные национальные устремления, разные национальные амбиции. Денежному хозяйству Финляндии требовалась реформа, которая облегчила бы запутанные вопросы обмена бумажных денег на звонкую монету. Правительство России дало Финляндии эту реформу и вместе с ней значительную свободу рук в банковской деятельности. Это дорогой подарок. Финны в большей степени хотели не тешить свою национальную гордость, а найти в экономической сфере удобства, ну, своего рода прибыток. И России это было тоже, как минимум, первое время достаточно удобно. Чеканилась золотая монета, 20 и 10 марок. Кстати, в хорошем золоте, 900-я проба. С 1878 года по 1913 год три императора чеканили русско-финское золото. 2 и 1 марка чеканили в серебре 868 пробы. Тоже хорошее серебро. И чеканились с 1860-х годов до правления Николая II с большими перерывами, правда. И уже во второй половине правления Николая II чеканились достаточно редко. А вот разменное серебро, 50-25 пенни, чеканили в серебре 750-й пробе, то есть серебро приличное, но попроще, чем у крупной монеты. Аж по 1917 год. Ну и медики, 10-5-1 пенни, тоже по 1917 год. Собственно, одна марка приравнивалась к 100 пенни или 25 копейкам общероссийской чеканки, а пенни это была четверть копейки. Изначально финскую монету привязали к российскому серебряному рублю, ну а затем достаточно быстро, уже с 1865 года, отвязали от рубля и привязали к международному серебряному стандарту. Через 13 лет к международному золотому стандарту. В 1897 году Российская империя ввела общеимперский золотой стандарт, и с этого момента марка стоит не 25 копеек, а 37,5 копеек. Но я не буду вас утомлять чисто экономическими подробностями, достаточно сложно, но во всяком случае можно констатировать следующее. Не имея сколько-нибудь значительной политической самостоятельности, Финляндия в результате реформ, в частности выпуска собственной монеты, широких прав на собственную банковскую деятельность, имела очень большую свободу рук в экономическом плане. И в начале 20 века не очень уже было понятно, с какой экономикой Финляндия больше связана, с экономикой Российской империи или с экономикой западноевропейских государств. А любопытно, что для русско-финской монеты использовали изображение гербового орла двуглавого особого вида. из центра композиции был изъят святой Георгий Победоносец на коне и с копьем. Заметьте, полякам его ввели, а у финнов с самого начала его убрали. И вместо него поместили коронованного льва с мечом. Это финляндский символ со времен еще господства Швеции. Для финнов, очевидно, это было не настолько важно, насущно. Но, тем не менее, показано было, что определенные права автономии и по монете также прочитываются. На медной монете ставили вензели русских императоров Александра II, Александра III, Николая II. Но любопытно, вензель русского имени, но на латинице. Вот так, как если бы это писалось на английском языке или на шведском, или на финском. Просуществовала эта русско-финская монета до 1917 года. Ну, в недолгое время власти временного правительства вид русско-финской монеты преобразился. Над двуглавым орлом исчезли короны, как вот своего рода знак ликвидации монархического правления. Орел нового рисунка после этого имел, ну, мягко говоря, неэстетичный вид. Пустое пространство, и не очень понятно, угадывается, что там что-то было, а теперь, ну, давайте пока оставим так, в обескоронованном состоянии, а там что-нибудь придумаем. Ну, в общем, временное правительство многое делало временно, и из этого временного мало что выдержало испытание временем, простите за каламбур. Собственно, этим самым орлом без корон заменили и императорские вензели на медной монете. Просуществовали эти орлы без корон недолго. В декабре 1917 года большевики подарили Финляндии независимость, чуть ли не подтолкнули ее к независимости, и русско-финская монета исчезла. Исчез достаточно эффективный и красивый элемент имперского управления – национальной окраиной. В Российской империи продумывали национальную политику. Бывает, что ошибались. Но чаще все-таки оказывалось то, что окраины достаточно серьезно привязаны к центру. Если не культурно, то экономически, политически, а не только русским штыком. Вот это один из примеров функционирования имперской национальной политики. Пример удачный. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, протоиерей Владимир Соколов. Сегодня мы с отцом Владимиром будем говорить на тему очень интересную и загадочную. Мы будем говорить об экзорцизме. Отец Владимир, как это слово переводится на русский язык?
Смысл этого слова сводится к тому, что это изгнание беса. Но надо сразу оговориться, что под словом экзорцизм имеется в виду изгнание такое, как бы по некому пособию, по принадлежности к сану. То есть вот служебник, чин определенный и сан дает возможность изгонять бесов. Так думали католики. Собственно, вот эти все чины изгнания, они пришли из католических требников к нам через требники, которые внедрил Петр Могила. Вот. Но мы из истории православия знаем, что изгоняли бесов, например, монахи, которые не имели сана священнического. Даже поначалу монашество вообще избегало сана священства. Это считалось, что это как бы измена самому монашеству. Но, тем не менее, монахи без всяких чиновников, без всякого сана изгоняли бесов и с этим справлялись. И это означает только одно, что, значит, ни сан, ни эти чины не являются обязательными для изгнания бесов, а стало быть, это дар не сана, а это личный дар, это дар личного подвига. Мы, например, знаем, что Иоанн Кронштадтский, он вообще изгонял бесов даже по телефону, простым крестным знамением или простым восклицанием во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Стало быть, когда мы делаем это принадлежностью сана, то мы тем самым сводим это к рукоположению, и не более того. Но достигалось это подвигом, нравственно-аскетическим подвигом. И когда мы сегодня, ну, слышим о том, что вот там изгоняют бесов, тут изгоняют бесов, я не берусь судить о том, как это на самом деле происходит. Я могу только сказать о том, что, ну, значит, мы живем в эпоху, сделать вывод такой, должны были бы, что мы живем в эпоху обильного снисхождения Святаго Духа на подвижников благочестия. Но думается, что это не так, потому что я разговаривал с одним подвижником, который действительно подвижничает, он в горах несет аскетический подвиг. И он говорит, что кончается это тем, что сегодня просто бесов туда-сюда погоняют, они начинают изображать, что их гоняют, что им тяжело, и тем самым внушают тому, кто в это верит, что он обладает такими дарами, и он соблазняется этим, и соблазняет очень многих других людей. А подвижник этот мне говорил, что сегодня уже бесы настолько наловчились, такое нравственное аскетическое оскудение, что бесы уже не боятся и крестного знамени, могут рядом встать, помолиться. Даже Божьей Матери не боятся. Ну, вот я только говорю то, что мне говорил человек, которому я доверяю, и который действительно несет этот подвиг. И я вижу, как тяжел этот подвиг, и как постепенно происходят изменения в человеке, как трудны эти изменения. И когда мы думаем, что если мы взяли требник и надели епитрахиль, и можем изгонять бесов, то вызвано это по большей части самомнением. Причем этот же подвижник мне рассказывал, что однажды он как-то решился на это, но и то по просьбе очень многих людей, кто его, и понял, что это никак не связано ни с его саном, ни с требником, еще, что это бессмысленно. Он на своем опыте убедился. Так что я отношусь к этому явлению, ну, не то чтобы отрицательно, потому что возможно, что среди них и есть подвижники. Вот, но я отношусь к нему настороженно и с большим вопросом. И вот свои сомнения я излагаю вот в такой форме, в которой пытаюсь донести это и до вас. Но ведь легко самому соблазниться в подобной ситуации. Но это не столь страшно, когда ты соблазняешься сам, потому что у тебя есть возможность, вот как у этого подвижника, о котором я говорю, раскаяться и не возвращаться к этому. А очень трудно, когда обрастаешь людьми, которые от тебя жаждут этого, которые окружают тебя, которые так же, как те бесы, которые покрикивают по поводу того, что им там больно или что им тяжело, и так же и начинают все окружающие этим восторгаться, очень трудно возвратиться к трезвому состоянию. И это большой соблазн, который может разрушить очень многое в церкви и разрушить, прежде всего, саму традицию этого, потому что традиция эта, она по Божьему промыслу совершается. Господь сам избирает таких людей, а не потому, что его рукоположили в сан или дали ему в руки требник.
Отец Владимир, что такое беснование? И много ли среди нас бесноватых? И как отличить бесноватого от психически больного?
Это очень сложный вопрос, понимаете, ведь дело в том, что на самом деле вот эти психические процессы, они пересекаются. Это очень сложный процесс. И когда пытаются свести это к тестам, типа, как относится к святой воде, До каких-то пор это работало, но вот сегодня я говорю, что все изменилось. Сегодня уже подобного рода тесты не проходят. Ведь дело в том, что святые отцы-подвижники, они очень глубоко изучали душу человека. То есть, вот если уже говорить о психологии, то я доверяю только психологии святоотеческой, потому что она опытная, она исходит из опыта. Из опыта общения с Богом, из опыта общения с братьями, с человеком, с природой. Вот эти процессы, они описаны у святых отцов, и здесь можно учиться вот этой психологии, и у них можно понимать, а что же такое бесы, кто они? Ну, понятно, что это злые духи, вот, но ведь история грехопадения, она напрямую связана, во-первых, с теми духами, которые прежде пали нас, но и с падением человека. Ведь подлавливает этот дух нас на опыте своего грехопадения. То есть, ведь любой человек, вот понять, что психологию духа, нужно понять психологию человеческую. Вот любой человек, который испытал какой-то опыт, ему кажется этот опыт абсолютным. И он этот опыт фиксирует и начинает этот опыт передавать. А оценки его, они не критичны. Он отрицательный опыт свой толкует как положительный опыт. И он его фиксирует и передает другим людям. И поэтому беснование, это как раз начинается оно с чего? Оно начинается с вот этих неправильных, критически неправильных оценок того, что происходит внутри нас. Мы забываем о том, что мы после грехопадения стали смертны, страстны и тленны. Вот что мы стали страстны, мы об этом знаем. Но как это конкретно воплощается в нас, мы не интересуемся этим. Мы часто говорим о страстях, мы слышим за богослужением, что от юности многие борят меня страсти, да? Мы слышим это, но не понимаем, как это конкретно в нас действует. Ведь страсть – это, по учению святых отцов, это извращенная добродетель. Почему столь действенна она? Потому что она вырастает из того же самого корня, из которого вырастает добродетель. Она питается энергией жизни, и это страшная трагедия для человека. Потому что, чувствуя эту энергию, он страсть истолковывает как некое такое харизматическое обладание, как снисхождение духа. Потому что страсть опьяняет человека. Но мы знаем, что опьянение страшно похмельем. Вот точно так же, опьяняясь страстью, мы потом испытываем это похмелье. Так вот, бес как раз действует так. Он возбуждает в нас страсть, которая воздействует на этот корень жизни, высасывает оттуда соки. Он сам пользуется этим, потому что он живет за счет обольщения человека. И много людей, которые поддаются этому. Я бы сказал, что слово «много» это ничего не значит, потому что в той или иной мере мы все к этому причастны. Это такое тотальное обольщение и тотальное действие страсти, потому что от страстей может избавить нас только Бог. Мы не можем обратиться к какому-то врачу, врачевателю. Но важно желание, конечно, наше, вектор свободы, но вылечить может только Бог. И Бог может как раз преобразить страсть, переориентировать ее, вектор другой придать страсти, так что она будет обращаться в добродетель. И добродетель будет вытеснять страсть. В этом весь смысл аскетики. Преобразование этой страсти. Вот мы же с вами, читая святых отцов, вдруг с удивлением отмечаем, что они говорят, что спасение – это обожение. Не очень понимаю сам этот термин, но главное, даже если понимаем его, думаю, ну как же так? Как же мы можем обожиться? Если не можем обожиться, то не можем спастись. Но, понимаете, ведь важно переменить вектор своей жизни. Важно сделать шаги, ведь Бог оценивает не достижения, а намерения. Вот эти намерения, они очень важны. Вот намерение жить по-другому – оно уже ставит человека в другое положение по отношению к бесам. То есть, если до этого человек жертва этих духов, которыми они распоряжаются почти вот тотально, вот, то изменение этого вектора, а это только с Божьей помощью происходит, избавляет человека от этого жертвенного служения бесам. То есть, оно не делает его бесноватым, оно изменяет его, оно ставит его на путь восхождения. Вот это аскетический путь восхождения, он и есть путь спасения. То есть все православие, оно вокруг этого. И экзорцизм мы воспринимаем, ну, как такое внешнее влияние, что мы пришли на какую-то процедуру, Вот нас избавили, и все, и теперь мы, так сказать, свободны от этого. Это не так, ведь, знаете, Христос всегда, когда влечил человека, говорил: иди и больше не греши. Изменение человека, оно должно быть внутреннее, оно связано с его вектором свободы. Как говорит Феофан Затворник, что невозможно человека спасти без его воли. Так вот, точно так же невозможно человека избавить от этого бесовского влияния без его воли. Но он тогда должен понимать, в чем же это влияние, как оно происходит на нашу духовную жизнь. Вот. Поэтому я понимаю экзорцизм как некий процесс. И подвижник может помочь, когда этот процесс поменял вектор. Тогда может помочь. А когда человек хочет прийти как к зубному врачу на процедуру, ему вырвут зуб, и он думает, что немножко поболит, и все кончится. Это не так, потому что это не телесный процесс, а духовный процесс. Он связан с духами, злобой поднебесной, и наша брань, она не против человека, она за человека, против них. И вот эта брань, она очень имеет такие тонкие аспекты, которым мы должны все учиться. Вот. И не знаю, возможно, знаете, у Бога уже всегда всего много. Во времена оскудения, читаем мы в Библии, что казалось, что вообще оскудела жизнь, что нет человека, который мог бы взять на себя ответственность за Израиль, который мог бы повести Израиль по пути спасения. И вдруг находился пророк, который указывал: да вот там есть пастушок такой, вот он там где-то живет, и помазывал его на царство. Так и сегодня есть такие люди, мы их не знаем, даже и они-то сами себя не знают. И Господь поставит их на это служение. Но это служение, оно многогранно. Оно в таком аспекте, в котором вот я сейчас излагаю. Потому что это не мое, это у святых отцов так.
То есть все мы отчасти в большей или меньшей степени бесноваты. Любая страсть – это, получается, какое-то беснование.
Да, я расцениваю это так. Но, конечно, бывают открытые формы одержания, когда человек или по небрежению, или по невежеству, или по гордыне, или еще по каким-то другим страстям уже становится обиталищем таким. Когда мы же знаем, что Христос изгонял очень много бесов там, из тех, из кого он изгонял. Но и там же сказано про изгнание бесов, что на семь изгнанных может семь худших прийти. А почему сказано? Это сказано потому, что если не будет этого вектора, которому человек захочет поменять свою жизнь, не будет этого желания. Вот если уже говорить о страсти, вот, и подвижники тоже так говорят, что страсть допустима только в одном случае, когда человек хочет спастись. Вот, всю свою страсть, всю свою энергию этой страсти он вкладывает в это. Вот. Если вектор этот меняется, то тогда уже невозможно возвращение. А иначе, даже если кто-то сегодня способен это изгонять, и, возможно, даже возгордился, изгоняет он, семь изгнал, а на семь пришло семь худших. Поэтому это особое в церкви служение, которое доверяется очень немногим людям, которые, во-первых, способны это делать, а во-вторых, правильно этим распоряжаться. Потому что просто слепо пришел, вот я изгоняю из тебя, это может кончиться еще новым одержанием и куда более сильным и мощным.
Неужели нет никакого лекарства от страстей? Ведь бывает так, что человек и причастится, и в этот день прогневается или осудит, даже еще в более тяжелой форме, чем он делал это до причастия. Неужели даже такое лекарство бессмертия, как причастие, не может нас спасти от наших страстей?
Ну, если бы мы были бы готовы, то нам достаточно было бы причаститься один раз, как Марии Египетской. Вот, но в том-то и дело, что мы не готовы к этому, что каждый раз мы возвращаемся, как пес на свою блевотину, потому что принимаем страсти за некое божественное посещение, потому что эти вещи едва различимы, потому что мы вступили на путь познания добра и зла, мы вступили, вкусив плодов с древа познания добра и зла, и теперь назад ходу нет, теперь есть возможность только это пройти. Пройти с тем, чтобы отказаться от зла. И опыт вот, даже самого одержания – это опыт, который человек может, осмыслив, сделать опытом отрицания страстей, избавления от них. Но обязательно он должен в этом сам участвовать. Потому что я говорю, ну мы мыслим это как внешнее влияние, к которому мы не причастны. Пришли, нас освободили, там, ну, мы как маленькие дети, знаете, когда мы приходим к родителям, вот родители дали денег, накормили, напоили, купили то-то, пятое, десятое, двадцатое. Но, во-первых, само человечество уже сегодня, оно входит в возраст уже отнюдь не детский, а уж по крайней мере отроческий, да, а вообще-то во взрослое состояние движется. И ответственность другая. Стало быть, и спасение, оно становится более осмысленным, а стало быть, и более действенным. И я думаю, что если сегодня мало таких подвижников, а может, их вообще нет, только по одной простой причине, вот по этой самой причине. Потому что раньше для ребенка это было позволительно. Ребенок получал это, благодарил Бога, он, потому что он наивно все воспринимал. Возраст наивности прошел.
То есть те примеры в Евангелии, о которых мы читаем, как по молитве Хананенки исцелилась дочь, как апостолы изгоняли бесов и подобные этим рассказы из первых веков христианства, для нашего времени уже не работает?
Ну, дело в том, что, во-первых, это в какое время, когда церковь, как про нее сказано, жила единой душой, одной душой. Одна душа была, и дух обладал всеми. То есть все обладали дарами, это было время, так сказать, даров такое, это было начало церкви, ну и было изобилие даров, вот. Но это было детство церкви, это было детство, ну, посмотрите на ребенка, вот, на любого ребенка. Ребенок полон жизни, он наивен, он доверчив, он радостен, вот, и он изобилен энергией своей, вот. А когда вступает в юношеский возраст, то уже какой-то недостаток чувствуется энергии, а взрослое состояние требует экономии энергии, а старость, она вообще должна быть мудрой, она должна быть мудрой и экономной.
А как вы думаете, в каком возрасте находится человечество?
Ну, я боюсь переносить это сравнение на цифры или на возраста, но я думаю, что в общем и целом мы движемся к взрослому состоянию, к сознательному состоянию. И выбрав этот путь познания добра и зла, ну, мы должны умудряться. Христос возрастал в любви и мудрости. Невозможно возрастание в любви без возрастания в мудрости, и невозможно возрастание в мудрости без любви. Вот беда человечества сегодня, что мы получаем много знаний, но при этом наше сердце спит. Это знание, оно холодное, для холодного рассудка, для холодного сердца спящего. Как то, так и другое плохо для человечества. Как то, так и другое способствует возрастанию в этих страстях. А сегодня время, когда мы должны произвести вот этот синтез, брак, о котором говорят святые подвижники, это брак ума с сердцем. И во все времена в этом была потребность, и так подвижники действовали. Но сегодня я говорю обо всем человечестве. Потому что подвижники – это кто? Это передовой отряд человечества, который идет впереди всего человечества. Но само же это положение передового отряда, это, с одной стороны, способность продвигаться туда, но это же и опасно в смысле обольщения. Поэтому среди подвижников мы часто встречаем случаи обольщения, случаи беснования. Вот Игнатий Брянчанинов описывает такие случаи, когда к нему приехал один человек и рассказывал о том, как вот он, какие подвиги он совершает. И святитель ему сказал, чтобы он так, к балкону-то не подходил бы, к краю балкона. Потому что сегодня ты в эйфории, а завтра бес тебе скажет, чтобы ты прыгнул.
Как же нам относиться к евангельским рассказам? Вот исцеление гадаринского бесноватого. Никакой внутренней работы он над собой не производил. Легион бесов вышел по одному слову Господа. Вот исцеление дочери Хананеенки. Она была где-то очень далеко от того места и исцелилась тоже по воле Божьей. Вот исцеление отрока, которого бес бросал то в огонь, то в воду. По молитве его отца, даже такой немощной молитве, этот человек признается, что нуждается в вере. «Помоги моему неверию», просит он. Вот этот отрок исцеляется тоже без всякой внутренней работы, без всякого подвижничества. Неужели все это от нас уже отнято?
Мы говорили о возрастах, да, вот как раз, так сказать, такой детский возраст в церкви, да, вот, но сказать, что это совсем без участия человека, это, знаете, как бы извратите суть Евангелия и вообще всего того, что происходит, потому что этот же гадаринский бесноватый, он Он хотел от этого избавиться, он страдал от этого, он же понимал это, и он понимал, что он может быть избавлен только вот Христом. Ведь его же просили, к нему подходили, его страстно этого желали. То есть вот эта страсть, она преобразовывалась в желание стать другим. И почему это желание возникало? Да потому что они перед собой видели совершенного человека. Они видели и понимали, что они тоже к этому имеют отношение. Что они тоже, в них заложены эти качества, которые во Христе были воплощены в совершенстве. Он был совершенный человек. Но он же и сказал: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Это же заповедь. Мы забываем об этом. Если мы не ставим такой цели, если мы не стремимся к этому, все наши усилия тщетны.
Но ведь наверняка и современные одержимые бесом люди также страдают и также страстно хотят исцеления.
Ну, понимаете, дело в том, что там исцелял-то кто их? Сам Христос. Совершенный Бог и совершенный человек. А сегодня мы хотим исцеления от кого? У кого и Петрохиль, и Требник. Но есть ли среди них люди, в достаточной мере обладающие этим совершенством? Есть ли среди них те, которые, как Иоанн Кронштадтский, могли крестным знамением изгнать? Вот, потому что можно обложиться этими чиновниками и епитрахиль одеть, и сан не помешает, если ты уже мог бы сделать это и без этого. Но каков результат? Каков результат? Изгоняется или нет? Почему это изо дня в день там повторяется, кричат люди там, все, погоняют бесов туда-сюда, да. Они очень довольны, что их погоняли. Получается такой спектакль, в который мы поиграли. Мы все зрители, а режиссер кто?
Отец Владимир, вы лично знаете случай исцеления бесноватого человека, чтобы наконец-то этот мучительный дух покинул и не возвращался больше?
Я лично таких случаев не видел, не знаю. Ну, так доходили слухи, но вот у меня нет таких свидетельств, поэтому я не могу. Сейчас я рассуждаю чисто, так сказать, теоретически по Евангелии и по описанию прошлых таких изгнаний. То, что эти изгнания возможны, я свято верю.
А что бы вы посоветовали людям, у которых или родственники бесноватые, или сами они являются одержимыми злыми духами?
Я бы посоветовал им всегда находить даже в самом одержимом бесноватом человеке вот эти человеческие качества и проявлять свои человеческие качества – милосердие, любовь. Потому что ничто не может так изгнать бесов, как любовь, ибо бесы нетерпимы к любви. Они ненавидят Бога. Почему? Потому что Бог есть любовь. Вот любовь, она изгоняет. Любовь, она остается после всего. Ничто ее не может повредить, и она останется в конце концов. Поэтому родственникам я бы посоветовал молиться, чтобы Бог послал, во-первых, милосердие, а во-вторых, любовь к этим людям. Потому что без любви невозможно как бы смириться с этим человеком, и даже помочь ему невозможно. Потому что мы сторонимся от них, как от прокаженных. Вот. А это страдающие люди. Но я говорю, но сегодня даже вот по моим наблюдениям, уже это уже мой личный опыт, очень много такого кликушества, которые принимают за беснование. А кликушество – это род такой истерии и род игры, при котором эта игра устраивает всех. И священника, которого, так сказать, устами какой-нибудь кликуши возвышает бес, да, и бесноватую, потому что она находится в центре внимания, ну и всех, кто это видит. Но надо трезво относиться к этому, трезвиться и отличать одно от другого. Беснование бывает столь потрясающе, что оно до основания переворачивает человека. Я наблюдал такие случаи. Вот я был в Дивеево, и там ночью мы пошли купаться в источнике Казанской Божьей Матери. И подошла такая миловинная девушка, лет, может быть, 17-18, и попросила молиться, что она будет окунаться, что ее, значит, благословил батюшка там 40 раз окунуться, изгонять беса. В общем, она вошла туда, и после 2-3 там погружений, ну, раздались такие зверские звуки, которые может издавать только дикий зверь. Ну, я все-таки взрослый мужчина и повидал всего в жизни. Но даже у меня, так сказать, ёкнуло сердце, и кровь стала стыть в жилах. Но потом все перепугались, я говорю, ну что мы стоим-то, давайте помолимся. Начали когда молиться, как-то бес стал потише кричать. Вот потом вроде как даже умолк. И потом она даже созналась, выйдя оттуда, что чуть-чуть не вышел бес. Она даже больше 40 раз погрузилась. Но на следующий день я наблюдал такую картину. Она вошла в храм, начала прикладываться к иконам и начала опять кричать. Или вот другую картину я наблюдал в том же Дивеево. Два двухметровых таких казака мощных. Они едва-едва справлялись с женщиной одной. И так ее скрутив, тащили ее к мощам преподобного Серафима. Она дико кричала, и я видел, что они прикладывают огромную силу для того, чтобы ее подтащить. Они так взяли ее за волосы и приложили к мощам преподобного Серафима. И вдруг она превратилась в такую пушинку, которую один из казаков взял так на руки и понес, как маленького ребенка. Вот вам случай, когда преподобный Серафим уже через свои мощи изгоняет бесов, во всяком случае смиряет их, уж точно.
Благодарю вас, отец Владимир, за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию, чтобы хоть как-то пролить свет на эту ужасную болезнь, беснование. Лекарство от этого только в руках Божьих, и будем надеяться, что ни мы, ни наши родственники никогда не узнаем, что такое одержимость.
Не знаю, сумел ли я пролить свет на эту проблему, но, кажется, немножко рассеять туман этой туманной проблемы нам удалось. Но вообще, конечно, это большая загадка, и я думаю, что разгадана она будет нами только тогда, когда мы пройдем по этому пути, пути совершенства. Подвижник, который изгоняет, он знает. Он знает бесов и в лицо, и знает, как их изгонять. Он созрел, он дозрел до этого понимания и видения. Поэтому, если мы хотим это понять как-то, испытать это, мы должны идти вот этим подвижническим путем.